Морриган Грин. Сердце темной луны. Пролог. В свете двух лун. В ту ночь небо над королевством раскололось надвое. Две луны, словно два огромных ока, наблюдали за миром с высоты. Одна — светлая, дарящая надежду. Другая — темная, хранящая тайны. Говорят, что в такие ночи сбываются самые заветные мечты, но мало кто знает, что именно в такие моменты пробуждаются древние силы, способные изменить судьбу целого мира. Время замерло в ожидании чуда. В двух разных дворцах, разделенных вековой враждой, спали двое. Они еще не знали, что их судьбы уже сплетены невидимой нитью, что их любовь станет той силой, которая сможет преодолеть тысячелетнюю ненависть. В садах Светлого Королевства распускались цветы, излучающие мягкий свет. В подземельях Темного Царства пробуждались древние артефакты. Магия витала в воздухе, ожидая своего часа. Никто не подозревал, что именно эта ночь станет началом великой истории любви, способной изменить судьбу двух королевств. Никто, кроме, возможно, самих звезд, которые уже начали свой танец в ожидании грядущих событий. Шепот ветра доносил древние легенды о том, что когда-то эти земли были едины, о том, что две луны когда-то были одним целым, и, может быть, пришло время вернуть утраченное единство. В эту ночь все только начиналось. В эту ночь рождалась легенда, которая будет передаваться из уст в уста, от поколения к поколению, пока жива память о двух влюбленных, сумевших преодолеть самую темную из вражд. И пусть пока они спят, не подозревая своей судьбе, но звезды уже начертали их путь в небесах, а две луны продолжают наблюдать, готовые стать свидетелями величайшей истории любви. Глава первая. Город чудес. Эльдарион был сердцем Светлого Королевства, городом, где сама луна склонялась к башням, чтобы коснуться их светом. Ночью он дышал мягким серебром, а днем отражал сияние солнца, словно хранил обе стороны небес в равновесии. Город чудес, город тайн, город, который умел улыбаться и шептать. Башни из лунного серебра поднимались над облаками, соединенные хрустальными мостами, будто сотканными из света. В садах струились фонтаны чистой маны, и каждая капля воды пела о древней памяти, о времени, когда боги еще ходили среди людей. На улицах горели фонари из магического стекла, чьи огни мерцали в такт дыханию города. Здесь жили эльфы лунной тени, изящные бледные создания с серебристыми волосами и фиолетовыми метками на коже, будто следами света, оставленного самой луной. В полнолуние они могли исчезать в свете, становясь почти невидимыми, дар, за который многие платили безумием. Но этой ночью в Эльдарионе что-то изменилось. Воздух стал плотнее, звезды ближе. Тени зашевелились в садах, и даже зеркала на стенах храмов отражали не то, что было, а то, что могло быть. Селена стояла на смотровой площадке храма, вглядываясь в город. Ее взгляд скользил по башням и мостам, по сияющим куполам и тенистым аллеям. Она знала, под всей этой красотой скрыт другой Эльдарион, город рун и машин, забытых богов и тайных лабораторий. Город, который жил двойной жизнью, как и сама она. Ветер тронул ее волосы, разметав темные пряди. Где-то далеко пробили полночь. Гулкий звук древних часов разнесся над городом, словно сердце, бьющееся под камнем. «Опять не спишь?» — прозвучал за спиной знакомый голос. Селена обернулась. На ступенях стоял Аркан, высокий, в белом плаще, расшитом знаками рода Астрель. Его лицо было осветлено мягким лунным светом, но глаза, глубокие, почти фиолетовые, отражали тревогу, которую он пытался скрыть. «Не могу», — — ответила она, глядя вниз. «В городе что-то не так». Аркан подошел ближе, опершись на перила. «Ты все время ищешь знаки», — тихо сказал он. «Но, может быть, мир просто дышит по-другому?» «Нет», — Селена покачала головой. «Я чувствую, словно магия уходит из стен, или наоборот, что-то старое пробуждается под ними». Аркан нахмурился, переводя взгляд на храмовые башни. «Ты говоришь о сердце Луны?» Она медленно кивнула. «Я не верю в легенды, но в последние дни ночи становятся длиннее, и фонари гаснут без причины. Хранители молчат. Даже Луна, смотри!» Она подняла руку к небу. Диск Луны вместо привычного серебра был окрашен легким алым отблеском. «Это просто пыль из северных земель», — попытался успокоить он, но голос прозвучал неуверенно. Селена улыбнулась едва заметно. «Скажи это храму света. Их зеркала треснули сегодня ночью». Между ними повисла тишина. Аркан всмотрелся в ее лицо, в глаза, где отражались две луны, настоящая и та, что жила в ее сердце. «Тебя пугает то, что ты видишь?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Пугает то, что я чувствую. Город зовет кого-то. Я слышу его голос». Аркан посмотрел вниз, туда, где улицы тонули в серебряной дымке. «Ты слишком много времени проводишь в храме. Старые книги, пророчества — все это может свести с ума». «Или раскрыть правду», — мягко сказала она. Сверху над ними медленно пролетела стая лунных воронов. Их крылья отражали свет так, будто они были сотканы из ночи. Один из них выронил перо, и оно медленно опустилось между ними, слабо светясь в воздухе. Селена поймала его на ладонь. «Знак», — прошептала она. Аркан хотел ответить, но не смог. В этот миг по земле прошла волна, легкая дрожь, как дыхание спящего титана. Вдалеке один из хрустальных мостов вспыхнул, а потом погас. «Это не просто знак», — сказал он тихо. «Что-то действительно пробуждается». Селена подняла взгляд на луну. «Сердце темной луны», — прошептала она едва слышно. «Оно открывает глаза». Аркан посмотрел на нее, не поняв смысла слов. Но где-то глубоко под городом древние механизмы действительно начали движение. Глава вторая. Тени над Ноктюрном. Под землей, где не касался свет, а небо существовало только в памяти, возвышался Ноктюрн, столица темного королевства. Город, построенный не ради красоты, а ради вечности. Он дышал обсидианом. Башни из черного мрамора уходили в туман, острые как лезвие. Их вершины скрывались под кровавыми облаками, и редкие отблески света, проникающие сквозь своды, дробились на тысячи бликов, будто сама тьма училась отражать. Внизу раскинулись пирамиды, покрытые древними письменами, которые сияли в инфракрасном свете маны. В подземных чертогах текли искусственные озера, где вода хранила отпечатки голосов. Шепоты тех, кто жил здесь века назад. По этим залам двигались левитационные платформы, скользя по потокам темной энергии, и над всем стоял гул, мягкий, пульсирующий, похожий на биение сердца. Сотни тоннелей опоясывали город, сплетаясь в лабиринт, где светильники горели фиолетовым пламенем. Между ключевыми точками переливались порталы, соединяя храмы, лаборатории, дворцы, а над всем безмолвно парили драконы-стражи. Их крылья отбрасывали тень, похожую на ночь внутри ночи. В Ноктюрне знали цену тьме. Здесь ее не боялись. Ее уважали. Мортис стоял на балконе своей резиденции, глядя вниз. На город, пульсирующий как живой организм. Его волосы отливали серебром, но глаза были цвета застывшей лавы. Он был наследником силы, которую нельзя было просто унаследовать. Только заслужить. Город спит, но под его кожей уже идет ток», — тихо сказал он, не оборачиваясь. «Ты чувствуешь это, Аргус?» За ним стоял его верный страж, Аргус, высокий, в черных доспехах, покрытых письменами защиты. Его взгляд был спокоен, но пальцы сжимали рукоять меча так, словно сама сталь могла ответить на вопрос хозяина. «Я чувствую дрожь земли», — ответил Аргус. «И запах магии, старой, не твоей, не нашей, чужой». Мортис кивнул. Ветер принес с нижних уровней города едва уловимый аромат, металлический, холодный, как кровь на камне. «Светлое королевство снова ищет путь к сердцу луны», — сказал он. «Они думают, что равновесие принадлежит им». Аргус хмыкнул. «Равновесие — это слово для тех, кто боится силы. Мы не ищем баланса, мы создаем порядок». Мортис обернулся. «Порядок? Без хаоса он не имеет смысла. Даже луна знает, свет существует только потому, что есть тьма». «Слова философов», — холодно ответил Аргус. «А ты — наследник трона, не пророк». Мортис медленно прошелся по галерее. За его спиной вспыхнули кристаллы, вплетенные в стены. Они отзывались на его присутствие, пульсируя в такт дыханию. «Быть наследником трона значит понимать, когда молчать и когда говорить за богов». Аргус опустил голову. «Ты слишком часто смотришь вверх, мой принц, а твои враги под ногами». «Я вижу и то, и другое», — тихо произнес Мортис. «Свет и тьму, оба мира, части одной вены, но кровь сгущается, и если сердце луны действительно пробуждается, как говорят зеркальные провидцы, скоро один из миров перестанет дышать». Он подошел к краю балкона. Внизу, у подножия обсидиановой пирамиды, собрались легионы темных рыцарей. Их броня отражала призрачный свет, а над шлемами пульсировала сеть магических барьеров, живой купол защиты. В подземных лабораториях гудели алхимические реторты, рождая фиолетовые пары. Академии темной магии горели мягким пламенем маны. А в хранилищах артефактов спали древние силы, способные пробудить само небо. «Ты видел то, что происходит в Эльдарионе?» — спросил Мортис, не оборачиваясь. «Говорят, их храмы треснули», — ответил Аргус. «Луна изменила цвет». Мортис усмехнулся безрадостно. «Значит, и они чувствуют. Сердце зовет обе стороны». Аргус нахмурился. «Думаешь, они рискнут? После войны?» «Они всегда рискуют», — произнес Мортис. «Свет не умеет ждать. Он хочет сиять даже тогда, когда небо еще не готово». Тишина. Лишь низкий гул подземных механизмов, будто кто-то огромный ворочался под слоем камня. Аргус нарушил молчание. «Если сердце пробудится, ты готов его принять?» Мортис поднял взгляд. Луна над Ноктюрном была другой, не серебряной, как над Эльдарионом, а темной, с алым ореолом. В ее свете город казался ожившим кошмаром и все же величественным. «Я не хочу владеть им», — тихо сказал он. «Я хочу, чтобы оно вспомнило, кто его хозяин». Аргус опустил голову, как перед древним законом. «Тогда тьма тебе поможет». Мортис отвернулся и посмотрел на горизонт, где вдалеке за бездной мерцал слабый отблеск Эльдариона, города, с которым их связывала древняя клятва и нескончаемая война. Между двумя мирами дрожало невидимое пространство, и где-то в глубине Ноктюрна, под храмами древних богов, сердце луны действительно открыло один глаз. Глава третья. Встреча с Лунарой. В тот утренний час Эльдарион был похож на живое отражение неба. Воздух мерцал от росы, а свет скользил по башням, как дыхание самой луны. Сады при дворце цвели лунными ирисами, цветами, что раскрывались лишь перед рассветом, когда граница между сном и реальностью становилась тоньше, чем паутина. Селена любила этот час. В нем было что-то непостижимое, будто само время замирало, позволяя услышать дыхание мира. Она шла босиком по влажной траве, чувствуя, как холодная роса ласкает кожу. Платье цеплялось за лепестки, волосы, подсвеченные рассветом, казались сотканными из серебра. Последние недели Селену не покидало ощущение, что над Эльдарионом меняется что-то невидимое. Сны стали страннее, тише, глубже. Иногда, просыпаясь, она чувствовала, что кто-то или что-то зовет ее по имени, шепотом, похожим на дуновение ветра. Сад молчал. Только пение птиц и журчание воды в мраморных фонтанах нарушали тишину. Пока вдруг не раздался шорох, сначала тихий, потом звук, будто кто-то ступил по гравию. Селена обернулась, между белыми колоннами мелькнула тень. И тогда из-за кустов вырвался черный волк, огромный, с янтарными глазами и шерстью, сверкающей словно уголь в лунном пламени. Его дыхание клубилось паром, когти царапнули камень. Селена застыла. Страх парализовал тело, но взгляд ее оставался ясным. Она не кричала, только смотрела в глаза зверя, пытаясь понять, что он видит в ней — добычу или отражение. Волк сделал шаг, потом другой, и вдруг вспышка света. Из-за старого дерева вылетела маленькая волчица, серебристая, словно сотканная из сияния самой луны. Она бросилась на черного хищника с силой, не соответствующей ее размеру. Воздух разорвал рык, за которым последовал ослепительный взрыв белого света. Когда глаза Селены привыкли к сиянию, черного зверя уже не было. Только серебристая волчица стояла перед ней, дыша тяжело, но гордо. Принцесса сделала шаг вперед. «Кто ты?» — прошептала она. Волчица подняла голову, и в ее янтарных глазах зажегся мягкий огонь. «Я Лунара, хранительница лунного наследия», — прозвучал спокойный, ясный голос. «Я услышала зов. Тьма коснулась твоего света, принцесса». Селена моргнула. «Ты говоришь?» «Когда-то все мы говорили, но теперь лишь немногие помнят язык луны», — ответила Лунара. «Я пришла не по воле, а по зову судьбы». Принцесса все еще не могла поверить, что перед ней говорит волк. «Почему ты спасла меня?» «Потому что в тебе отклик», — мягко произнесла Лунара. «Он еще слаб, но я слышу его. Сердце Луны редко ошибается». Эти слова прозвучали как заклинание. Селена почувствовала, что где-то глубоко внутри действительно что-то отозвалось. Тихо, но настойчиво. Позже, когда Лунара предстала во дворце в человеческом облике, Селена едва узнала в ней ту же волчицу. Перед ней стояла девушка, стройная, гибкая, с длинными серебристыми волосами, спадающими до пояса, и глазами цвета янтаря. Они сверкали тем же внутренним светом, что и в зверином облике, и казалось, будто внутри нее живет сама Луна. Ее голос был мягок, но в нем слышалась сила, неподвластная времени. Селена сразу почувствовала, перед ней не просто гостья. Между ними возникла невидимая связь, как нить света между мирами. «Ты останешься здесь?» — спросила Селена. «Если позволишь», — ответила Лунара. «Мое место там, где пробуждается Луна». С тех пор они стали неразлучны. Лунара сопровождала принцессу в саду, помогала ей изучать древние книги и символы, рассказывала истории о хранителях, существах, рождающихся тогда, когда лунный свет впервые касается земли. Иногда ночью они сидели у зеркального озера, и вода отражала две фигуры, как свет и тень одной души. «Луна всегда наблюдает», — говорила Лунара, глядя в отражение. «Даже когда ее не видно». «Почему я чувствую, будто она зовет меня?» — спрашивала Селена. «Потому что она помнит тебя», — отвечала волчица с загадочной улыбкой. «Ты — часть ее памяти». Эти слова тревожили, но и утешали. Шли дни. Селена стала замечать, что иногда воздух вокруг дворца дрожит, будто сама реальность на миг теряет устойчивость. В саду появлялись следы, которых не могло быть, и серебряные птицы летали над башнями ночью, хотя раньше появлялись только на рассвете. Лунара говорила, что это знаки пробуждения. Мир начинает слышать дыхание сердца Луны. Еще тихо, но скоро громче. Селена не понимала до конца, что это значит, но чувствовала. С той минуты, когда в ее жизнь вошла Лунара, все изменилось. Словно в мире открылось окно между светом и тенью, прошлым и грядущим. И где-то далеко, за пределами видимого неба, сердце Луны действительно сделало первый, едва заметный удар.